Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 2 ноября, четверг. С вами ведущая Ирина Чернова и наш гость, профессор Свято-Филаретовского православно-христианского института, магистр богословия, искусствовед, кандидат педагогических наук, преподаватель церковного искусства Александр Михайлович Каперовский. Добрый день, Александр Михайлович!
Здравствуйте! Здравствуйте все!
Всегда приятно вас видеть в нашей студии. Спасибо. Ну, сейчас мы в интернете, где можно и увидеть, идет прямая трансляция и прямая видеосъемка. Друзьям можно не только слушать, но и увидеть Александра Михайловича. Мы находимся, можно сказать, вот уже совсем в преддверии столетней годовщины Октябрьской революции. И, конечно, многие размышляют о том непростом, действительно непростом событии. В Москве 30 октября, ну, вероятно, и в других городах проходила акция «День памяти жертв советских репрессий. Молитва памяти». Александр Михайлович, вы организатор. Ну, расскажите вообще об этом событии.
Спасибо. Это очень важное такое было дело, потому что День памяти жертв репрессий – это государственная дата, официальная дата, 30 октября. Она отмечается очень серьезно, вот много лет уже. И в этом году даже президент и патриарх открывали вместе стену скорби, мемориал прямо около Садового кольца. И мы проводим этот день всегда в молитвенной памяти о жертвах. Но для этого выходим на улицы. Согласовываем такие возможности с властями и проводим открыто молитву о жертвах репрессий с последующим чтением их имен, этих жертв.
А где проводилась в этом году акция?
В этом году в Москве мы были на 8 разных площадках. Это и в самом центре Москвы, на Покровке, недалеко от нашего института, в Сокольниках, на Ваганьковском кладбище, в центре еще, на Трубной площади, около памятника погибшим работникам МВД, вот высокий такой, высокая колонна с Георгием Победоносцем, вот там, и еще в целом ряде мест. Ставились микрофоны, ставились колонки, вот около Новодевичьего монастыря, около театра Елены Антонны Камбаровой, она тоже принимала участие в этом. Вот, и буквально, ну, в некоторых местах, там, где-то с 12 до 9 вечера, в некоторых местах только днем, потому что вечером, там, скажем, нет людей, вот, но несколько часов подряд, без перерыва, шло поминовение, которое начиналось с молитвы, с литии за упокойный, со слова вступительного, объясняющего, что это не политическая акция, не митинг, а именно молитвенная память. Потому что вот 29 октября традиционно уже многие собираются, тысячи людей, у Соловецкого камня на Лубянке. И там тоже идет поминовение имен. Но все-таки там акцент делается именно на том, что это память, которая должна сохраниться, это кровоточащая рана, которую не надо забывать.
Александр Михайлович, ну, вероятно, собираются в первую очередь те, чьи отцы и деды пострадали.
Не только. Что очень важно, это не такой не круг, хоть широкий, безусловно, но родственников и знакомых, но это те люди, чья совесть, так сказать, тоже от этого испытывает боль. И приходят совершенно разные люди. Иногда случайные, просто проходящие мимо и останавливаются. А иногда это люди, которые специально приходят вот на эту акцию в этот день. Я начал,
то есть,
говоря,
те, кто вот причастны к тем казням, да?
Не обязательно. Те, для которых, кто просто узнал вот эти ситуации, кто все-таки не мог это знать раньше или не знал это в достаточной степени, в таком объеме. Вот столетие революции позволило очень многим людям просто прикоснуться к этому. Они раньше были вне. Они не слышали, не знали, они знали как-то в общем, но были какие-то репрессии. Сейчас стараются их принизить, стараются сказать, что это было и не так много, и вообще, может быть, жертвы были и неправы. Сейчас высказывается это. Да-да-да. Один человек довольно известный сказал, вспоминая, что да, мы его деда расстреляли, но откуда я знаю, может быть, он был неправ. Это, конечно, очень грустно такое слышать, такую бесчувственность. И вот, есть акценты просто такие мемориальные. Вот память, мы должны помнить, наша совесть должна быть чуткой и живой, ее надо в этом смысле поддерживать. А есть акцент молитвенный. Когда поминаются, когда мы читаем эти список жертв, вы понимаете, ведь там же люди, это срез общества по всем его направлением. И там есть в том числе и те, кто сами вначале участвовал в этих репрессиях, кто сам сажал, допрашивал, расстреливал, и он оказался тоже погребенным под, в этих же, так сказать, могилах, попал под это же красное колесо, был расстрелян, в свою очередь. И мы решили, твердо поминаем всех, и жертв, и, ну, то есть все жертвы, но некоторые какое-то время были и палачами. И поминаем не для того, чтобы напомнить о них просто, а чтобы помолиться за них, чтобы было еще вот это молитвенное усилие каждого. И, знаете, включаются люди, которые, может быть, совершенно считали себя далекими от веры, от церкви. И вот, не, вот совсем у нас один был случай, вот там, 30-го, когда подошел человек, он принес с собой свой список тех, кого он хочет помянуть, и своих родственников, и, может быть, иногда людей, ну, общей известности. Я, скажем, всегда поминаю отца Павла Флоренского или искусствоведа Анатолия Бакушинского. Флоренский был расстрелян. Бакушинский умер в ожидании ареста от сердечного приступа в 1939 году. Вот. И кто-то приходит вот с этими именами, и один человек, очень как-то загоревшись, вот эти имена читал, и в конце воскликнул громко в микрофон: «Да будут прокляты палачи!» Ну, мы подошли к нему, с ним стали разговаривать, что, понимаете, это подход вот совсем не тот. Да. Нет, эмоции понятные, но сколько ни кричи про палачей, «Да будут прокляты», от этого же зла не убавится, а наоборот прибавится.
Ну да, побеждает зло добром.
С ним разговаривали, объясняли ситуацию. Он встал в очередь второй раз с именами. Он взял листок, вот те списки, которые читают все, кроме своих, мемориальский список, он еще читал эти имена и в конце сказал уже как-то очень умеренно: «Вечная им память». А вечная память, ведь понимаете, это же слова из церковного молитвословия. Это не просто мы желаем им памяти, так сказать, в человеческой памяти отметок. Вечная память – это значит, что мы желаем, мы молимся о том, чтобы сам Господь принял этого человека в свою вечную память, даже если люди его забудут. Вот. И вот это, этот знак такой действительно умерения, не примирения со злом, а умерение к тому, чтобы самому вот эти свои эмоции не пускать в пустоту и не пускать их к умножению зла.
Александр Михайлович, вот сейчас с нами на связи по телефону Галина Леонидовна Муравник, биолог, генетик, преподаватель
нашего института. Галина Леонидовна, здравствуйте.
Галина Леонидовна, вы с нами?
Да, здравствуйте, я на связи. Да.
Здравствуйте, Галина Леонидовна. Я вот вас сейчас хочу попросить поделиться, ну, может быть, немного тем материалом книги, над которой вы работаете, о вашем отце. Ну, мы сейчас говорим о прошедшей акции, о Дне памяти. Вот, может быть, к вам такие вопросы, Галина Леонидовна. А вот почему вы пишете о тех, ну, страданиях, которые были перенесены вашим отцом, и вообще вот почему это нужно студентам сегодняшним, молодым?
Ну, я в этой акции участвую уже не первый год, потому что папа мой был одним из основателей Московского мемориала, и тогда просто приходили мы к на Лубянскую площадь, к Соловецкому камню, зажигали свечи, стояли, там были какие-то выступления. те годы еще были живы люди, которые прошли через эти репрессии. Я помню, выступал когда-то Лев Разгон, еще даже, по-моему, Олег Пол. Ну, вот, вот так это начиналось. А потом началась битва памяти. И, конечно,
ой, как-то прерывается, Галина Леонидовна. Конечно, это мобильная связь. Может быть, как-то встать на удобное место.
А что, меня плохо слышно, да?
Небольшое прерывание идет. Ну, сейчас хорошо уже.
Так вот, когда началось чтение имен, началась молитва памяти, то, конечно, я как христианка присоединилась к этому. У меня не было никаких сомнений, что это нужно делать. И я каждый год готовлюсь к этому дню. Я хожу, и я прихожу и с нашим своим списком, потому что в нашей семье, ну, наверное, такая семья не единственная, учитывая размах песни и количество жертв. Но в нашей семье, значит, был расстрелян 15 декабря 1937 года мой дедушка, правнук Яков Матвеевич, первый секретарь Азова Черноморского крайкома, второй, простите, секретарь Азова Черноморского крайкома партии, был расстрелян в Ростове-на-Дону. Потом 4 июня 1938 была расстреляна моя бабушка, тетка Надежда Львовна. Потом,
ну, как-то сложно, да? Галина Леонидовна, да. Алло, вот знаете, все-таки некачественная связь получилась. Как-то сложно сейчас нам говорить, да. Может быть, как-то вы попробуете развернуть аппарат?
Так, ну, а если я на громкую связь поставлю?
Вот так хорошо. Да, вот сейчас вот, вы хорошо. Сейчас мы вас хорошо услышим, ровно.
Итак, значит... Да, потом лучше. Была расстреляна моя бабушка 4 июня 1938 года, Гепнер Надежда Львовна, тоже в Ростове-на-Дону. А потом 1 марта 1938 был расстрелян младший брат дедушки, Муравник Наум Матвеевич. Потом в конце, в ноябре 1938 года был осужден на 8 лет лагерей и другой младший брат дедушки, Михаил Матвеевич Муравник. И он потом был уже в лагере расстрелян через несколько лет. То есть вот четверо человек из семьи, которые погибли в этих репрессиях. Ну, а мой отец, он тоже имел статус репрессированного, потому что когда родителей в 1937 году одного за другим арестовали и расстреляли, папа попал в приемник-распределитель НКВД, который располагался в закрытом уже к тому времени Свято-Даниловом монастыре. И папа попал в это учреждение, ну, такая типа детской пересыльной тюрьмы. И потом его отправили в детдом для детей врагов народа, в Генетике. И, в общем, он находился уже до совершеннолетия, 9 лет он находился в этих детских домах. Поэтому фактически у него тоже отняли родителей, отняли нормальную жизнь, детство. И он тоже вот имел статус репрессированного. Поэтому я всегда, он тоже, папа, ушел из жизни в 13 году, и я всегда тут читаю его имя. И прихожу вот на эти... на это чтение имен, на это молитвенное поминовение. Ну, а почему, если говорить, почему я стала писать книгу? Вы знаете, когда папа умер в 2013 году, мне достался огромный архив его, потому что он был журналистом, он был активным членом мемориала с самого его основания. Он в мемориале возглавлял долгие годы, пока еще был в силах, детство, репрессированное детство. Очень много работал в архивах по заданию мемориала. И у него был действительно очень большой собран материал и вообще о репрессиях в отношении детей врагов народа. И, конечно, о нашей семье. Ну, и он собирался писать. И вот после его смерти, я когда этот архив стала разбирать, там Я даже нашла папку, он все, надо сказать, очень аккуратно подготовил, все разложил по папкам, их написал. Вот. Я нашла папку, на которой его рукой твердым почерком было написано материалы по летописи нашей семьи.
Ну,
но когда я ее
да.
открыла, я с огорчением обнаружила, там всего несколько таких листочков рукописных, наскоро как-то им написанных, там даже план такой тезисный, как он собирался, видимо, эту летопись писать, но фактически там ничего нет. Он много лет собирался, и он не успел. Понимаете, он просто не успел.
Галина Леонидовна.
Вот 13-го года, вот 4 года уже прошло, и я, честно скажу, я не могла вот прикоснуться к этим материалам. Я не знала, что с ними делать. Я думала, может быть, передать их в музей истории ГУЛАГа. Ну, мне сказали, все это надо вначале оцифровать, а у нас все это были или рукописи, или машинописи, или какие-то ксерокопии. Вот, мне сказали, все оцифровать надо. Я это не сделала. И вот я так думала, думала, тут наступил вот этот 2017 год. Вот этот год трагических двух юбилеев. Столетие Октябрьской катастрофы и 80-летие Большого террора.
Галина Леонидовна, ну вот я думаю, что самое ценное, это то, что вот вам лично сказал ваш отец вот всеми этими записями. Вот тут вот, вы, может быть, сейчас что-то отметите. Что вы для себя, может быть, открыли или поняли, пережили?
Вы знаете, самое, может быть, самое такое... Ну, как сейчас бы сказали, эксклюзивно, это было то, что мой отец одним из первых, ну, как член мемориала, получил допуск к уголовным делам своих родителей. Он ездил в 89-м году в Ростов-на-Дону, и эти следственные дела своих папы и мамы, он их читал на диктофон. А я потом эту аудиозапись расшифровывала. И вот сейчас, когда я стала, ну, как бы писать вместо него эту книгу, не написанную им, я вот работаю с этими уголовными делами. И надо сказать, что, конечно, ну, когда он эти дела прочитал, для него, для нас всех это был просто настоящий шок. Потому что, конечно, мы знали, мы читали Шаламова там. Воспоминания многих других лагерников, знали, как пытали, как терзали людей. Но когда вот ты это видишь реально в протоколах допроса своих близких, это, конечно, это читать невозможно. Я, когда это печатала, я, знаете, просто, ну, я не могла, я из-за пишущей машинки просто рыданиями падала. Вот, потому что вели себя, они очень по-разному. Дедушка, когда его поставили, ну, как это называется, на конвейер, да, несколько суток допрашивали, не давая ни присесть, ни отдохнуть, избивая, вот, он сломался, да, он сломался, и он оклеветал себя, он признался в немыслимых, совершенно фантастических каких-то преступлениях. И, ну, в общем, он оговорил многих людей, с которыми он работал в этом своем Азово-Черноморском крайкоме. Вот. И в последнем слове он сказал, что все, что я показал на следствии, это правда. То есть даже на суде. Его судили, суд там зафиксировано время, продолжался 15 минут. Конечно, без прения сторон, без вызова свидетелей, это все зафиксировано в протоколе суда. А вот, без каких-то вещественных доказательств, просто голосовано. И он сказал, что все показано правильно. Но я во всем этом раскаиваюсь и вот готов дальше трудиться для партии. А он в эту партию вступил 17 лет, в 1912 году. Вот. Ну, его, конечно, поговорили в большей мере, и в тот же день сфотографировали и расстреляли. А вот бабушка повела себя совершенно иначе. И мы так вот, ни папа, ни я, мы до сих пор не можем понять, откуда взялась эта твердость, откуда взялись эти силы. У худенькой 37-летней женщины, маленького ростика, такой худощавой, хрупкой, знаете, она продержалась практически год. Арест был 25 июля 1937-го, расстреляли ее 4 июня 1938-го. И за этот год она, вот судя по протоколам допросов, с которым я сейчас работала, она ничего, никакой вины на себя не приняла, никого не оговорила. На очных ставках она говорила, это все ложь, этого не было, а все отвергала. И то же самое на суде. И сказала, что ну я прошу, если можно сохранить мне жизнь, чтобы я могла воспитать моих детей. То есть вот такое совершенно важное поведение. Вы знаете, конечно, для нас это был шок, что вот они так себя по-разному вели. Вот сейчас обо всем этом я пишу в книге, потому что я понимаю, что эти материалы, которые мне достались от отца, коль скоро он не смог их написать, не успел, вот кроме меня просто некому это написать. Я должна это сделать, тем более вот в год этого печального 80-летнего юбилея.
Да, это, конечно, очень нужно, Галина Леонидовна. Нельзя забывать об этом. Спасибо вам за то, что присоединились сегодня к нам.
Спасибо.
Да, Александр Михайлович.
Да, приходится продолжить вот этот разговор, очень, конечно, сильный.
Вот можно сейчас просто напомнить, как можно присоединиться к разговору, друзья. У нас идет разговор о состоявшемся Дне памяти жертв советских репрессий, об акции «Молитва памяти». Как обычно работает наш телефон, мы сейчас в реальном времени беседуем, можно позвонить.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Друзья, номер для приложений WhatsApp и Viber плюс 7 977 850 09 96.
Относительно Бога мы ясно постигаем лишь одно – непостижимость Его. Преподобный Иоанн Дамаскин.
Ну, для тех, кто к нам недавно присоединился, я повторю, что в передаче «Православное слово» участвует Александр Михайлович Каперовский, профессор Свято-Филаретовского православно-христианского института, магистр богословия, искусствовед, кандидат педагогических наук, преподаватель церковного искусства. Мы говорим об акции «Молитва памяти». Ну вот только что поделилась с нами своими переживаниями, материалами, которые войдут в книгу Галина Леонидовна Муравник. В общем-то, дневники, записи отца, который попал вот в эти репрессии.
Да, мы сейчас готовим тоже книгу большую «Моя семья». Это будет воспоминание тех людей, вот так, как у Галины Леонидовны, воспоминания о тех, кто прошел через этот ад, кто был репрессирован или, наоборот, кто участвовал в репрессиях. Это тоже не надо забывать.
Вот то есть они откликаются, что...
Есть родственники, потомки тех, кто пишет о том, что тогда происходило, кто знает об этом либо непосредственно от родственников, либо узнает по документам. Вот. И мне приходится, как говорится, продолжить вот эти воспоминания Галины Леонидовны. Я хотел бы тоже сказать несколько слов о своем отце. Я написал, вот уже мы публикуем эти части книги, публикуем у нас на сайте покаяние.ру и сайт Преображенского Содружества Малых Братств, ПСМБ, вот там можно это найти и прочитать. Я написал подробно об отце, потому что у меня получилось так, я разыскивал в архивах данные о нем, отец был военным летчиком во время войны. У него 4 ордена, 6 медалей. То есть это все очень достойно. Он закончил войну в Берлине майором. Потом еще продолжал служить, был подполковником. Вот. Но мы с ним не встречались практически. Они развелись с мамой раньше. Вот. Ну и я решил узнать биографию героя, так сказать, поподробней. Очень же гордился своим отцом. И мои архивные розыски очень быстро дали сведения, что до войны, в конце 30-х годов, он служил в НКВД, вот, по окончании уже летной школы, тогда летчиков брали с удовольствием в НКВД, вот, и, к сожалению, был оперуполномоченным, и по документам видно, что он занимался допросами, выбиванием показаний насильственных, Об этом прямо есть текст, есть приговор. Вот, приговор очень мягкий ему был. Он был арестован в 1938 году, как многие сотрудники НКВД, так сказать, вот той первой волны. Вот, и, в общем, расплатился он довольно легко за свои вот эти вот преступления. Его в 1941 году отправили на фронт. Он был фактически с начала июля и до конца войны уже на фронте, как говорится, искупая свой грех. Но возможно ли его искупить таким вот просто действием, даже участием в боях, я не знаю. Для меня это было страшным шоком, конечно, когда я поднял документы, реально все это увидел. Вот, и это, конечно, выходит на такой уровень, не просто размышления и памяти, и молитвы, это покаяние. Требуется действительно покаяние и тех, кто сам к этому имел отношение, если это возможно, если кто-то еще жив, и те, чьи родственники это делали. Вот. Ну и вообще, надо сказать, шире нужно, наверное, смотреть, что все, кто живет в нашей стране, у которой вот такое прошлое, он не может в душе, всерьез, если размышлять об этом, не может не сожалеть или, лучше даже по-церковному, не раскаиваться в том, что вот это его коснулось так или иначе. Он сам, может быть, ничего плохого не делал, но вот это наследие, гены, атмосфера, которая до сих пор все-таки не разрядилась, не исчезла. Сейчас говорят о том, что все, пора уже забыть, хватит вспоминать, бередить прошлое. Бередить прошлое не надо, заниматься, так сказать, вот такими мазохистскими вещами ни к чему. Вот. Но память должна исцеляться, ее нельзя просто отключить. Ее нельзя сказать, хватит, уже так больно, что больше даже дальше нельзя. Ведь вся страна была этим затронута. Знаете, вот недавно у нас были в гостях поляки, католики, очень хорошая интеллигенция католическая, которые всерьез интересуются историей, историей России, с глубоким уважением к этому относятся. Вот, и у них спросили при встрече с нами, скажите, пожалуйста, вот кто из ваших родственников, кто из вас может сказать, что его родственники пострадали от советской власти в Польше, вот, от репрессий? Они подумали, задумались и подняли руки, и это была примерно четверть, 25% той группы. А на встрече присутствовало довольно большое количество наших членов братства, студентов института, и тогда ведущий задал вопрос, скажите, а вот вы, наши люди, вы сами имели отношение к этому, вот ваши родственники были затронуты репрессиями? Знаете, сколько подняли руки? 90%. 90%. Это страшное дело. Вот. И когда мы сейчас говорим, то есть говорим и слышим, вот репрессии 30-х годов, простите, а 20-х, а с 17-го года то, что началось, даже не с 18-го, а с 17-го, а 40-х, а 50-х, а 60-х, что этого не было? Это же очень серьезно, это затронуто все, и в этом этот дух репрессии, он не может не оставить следов на совести, на сердце человека. Тут нужны действительно духовные усилия, чтобы это преодолеть, то есть молитва и покаяние.
Александр Михайлович, вот нам поступил вопрос такой вот почему-то, сколько репрессированных в России пострадали за Христа? Ну, тут, может быть, я тогда вот просто уточню, а о священниках идет речь вообще, вот в книге, может быть?
Да, какие? Конечно, конечно, и у многих родственники и священники пострадали. Вот, вы знаете, это число не поддается описанию.
Это вообще
описанию.
Отдельная тема.
Не поддается описанию, это отдельная тема.
Мы тоже об этом уже говорили.
Разные историки поднимают цифры. Вот, это, конечно, десятки и сотни тысяч вот так вот пострадавших, но за Христа прямо, это трудно сказать. Вот были люди, которых забирали и убивали именно потому, что они принадлежат к церкви, например. Вот я вспоминал сегодня отца Павла Флоренского, одно из его обвинений, почему его, собственно, так серьезно и посадили, и расстреляли, это священник не снял сана. Не снял сан, а более того, в 20-е годы, в начале 20-х, пока еще, так сказать, машина репрессии не развернулась на полную мощность, он читал лекции, он был разносторонний человек, и по технике он читал лекции, и по искусству, в рясе и с крестом. Служить ему не давали, не разрешали в церкви, но он ходил откровенно, и Маяковский даже высказался иронически, во вхутемасе, поп флоренский в рясе. Вот. Он свидетельствовал таким образом. Нельзя было говорить прямо, значит, косвенно. И вот ему это инкриминировали. Он не снял сана, да еще и одежды не снял. Вот. Таких людей, я думаю, прямо вот вычислить, что они, значит, за Христа пострадали, может быть, и можно. И их тоже много, их тоже тысячи. Но важно, что эта репрессивная машина работала не по принципу, очень часто не по принципу выборки, а просто, так сказать, чтобы общество сотрясти, чтобы страх был во всех абсолютно. Поэтому разнарядки были ведь по количеству людей, а не по количеству там обязательно священников или кого-то еще. Просто всех.
Александр Михайлович, вот прочитаю вопрос, который поступил от Ольги Александровны. Христианство считает, что обижаться – грех. А если внутренней боли уже нет, а все-таки удерживается что-то в памяти, это обида?
Нет, ну, что же сравнивать эти вещи? Если нас в транспорте, так сказать, там толкнули, это обида одна, уж, конечно, ее надо, так сказать, покрыть любовью и молитвой, и все, и не заниматься ерундой. Вот. Но если речь идет о казнях, если погибли люди, причем в таком количестве, я вспоминаю, что однажды задали вопрос Александру Николаевичу Яковлеву, бывшему сотруднику Михаила Сергеевича Горбачева, сколько же все-таки людей, вот там пишут о миллионах, о десятках миллионов. Он ответил очень интересно: если я вам скажу реальную цифру, вы сойдете с ума. Сколько людей пострадало в репрессиях, прямо или косвенно. Вот. Так что тут что говорить? Какие тут обиды? Это не обиды, это не обиды. Это поражение вот самого существа человека, в сердце удар. И, естественно, нельзя здесь только одного скатываться к понятию мести, озлобления. Вот это вот «не забудем, не простим» знаменитое советское. Вот «смерть палачам» и так далее. Нет, вот это надо преодолевать. Но это возможно делать только очень большими усилиями, и не только усилиями воли, но и усилиями духа. Вот, а это, повторяю, прежде всего покаяние, потому что мы сами, так сказать, могли бы оказаться на месте не только жертв, к сожалению, но и палачей. Угу. Вот. А, и, с другой стороны, мы несем на себе последствия, все несут последствия, и в меру осознания этого каждому, конечно, очень важно как бы это из сердца, из своего тоже выбросить, выкинуть. Не просто забыть обиду, а преодолеть ее духовным усилием.
Александр Михайлович, а вот мы сегодня так анализируем, можем ну, как-то определить или выделить, вот кто чаще становился жертвами репрессий?
Я уже сказал. Да. Это мог попасть человек под колесо, ну, просто совершенно случайный.
Так вот, же и палачом мог тоже любой.
К сожалению, да. Конечно, не все становились палачами, многие, так сказать, находили в себе силы и отказывались.
Но жертвы, вероятно, тоже не все становились.
И жертвы, нет, ну, конечно, конечно. Сейчас спекулируют на ту тему, что, значит, полстраны сидела в лагерях, а вторая половина ее охраняла. Нет, конечно. Многие ухитрились как-то пройти мимо, не видели, не слышали. Но, вы знаете, как это, с одной стороны, это повезло, а с другой стороны, это значит все-таки быть совсем слепым. Вот как говорили после окончания Второй мировой войны, жители, жившие, немецкие, жившие там рядом с лагерями, лагерями смерти, спрашивали, а вы не знали? Они отвечали, знаете, мы никогда не смотрели в ту сторону. То есть как с такого человека что спрашивать? Он не смотрел в ту сторону. Ну, Бог ему судья. Но его собственная совесть рано или поздно тоже должна жить. Стоило бы посмотреть в ту сторону, о чем-то задуматься.
Угу. Александр Михайлович, ну вот тоже интересный вопрос поступил от Нины Серафимовны. Как простить того, кто не кается? Или нужно ли прощать того, кто не кается?
Конечно, конечно. Прощать нужно всех. Только надо помнить, что Христос это сделал раньше всех, искупив собою, своей жизнью, своей кровью, искупив всех, и жертв, и палачей. Но принять вот это его прощение, это и значит простить. Конечно, человек каждый может сказать, что и я прощаю. Но прежде он должен сказать, Бог прощает, Бог простил. Но прощает – это не значит ничего-ничего, все хорошо, да. Ну, подумаешь, с кем не бывает, и с нами могло бы быть, все вообще, все виноваты, все, ну, все понятно. Прощение прощению рознь. Вот это надо помнить. Если прощение не сопряжено с внутренним духовным усилием, то это не прощение. То это просто, так сказать, иногда уход от проблемы.
То есть настоящее прощение, вот как вы сейчас сказали, оно возможно только после того, как человек прочувствовал вот, и принял,
ну,
как
конечно,
говорят, прощение
Иисуса Христа. Когда он сам пережил mm-hmm. это, и страдания тех, кто, значит, страдал, и соединил это, как-то соединил, внутренне соединил, со страданием Христа, конечно.
Давайте мы сейчас послушаем. Дмитрия к нам присоединяется, наш слушатель. Пожалуйста, говорите.
А, да, здравствуйте. Ну, вот сложная тема, да. Но я решил тоже присоединиться к разговору. Вот мне кажется, здесь есть две линии. Вот первая линия – это вот то, что вы говорите о покаянии. И тут, мне кажется, важно вот какого-то, ну, сопричастности именно вот тем, кто пострадал, как Христос говорил фарисеям, что вы там, ну, украшаете памятника памятником, ну, памятники убитым пророкам, и говорите, что если бы мы были в одни отцов наших, то не сделали бы этого, и как бы и себя чувствуете детьми именно тех, кто гнал вот этих людей, да, они их детьми. И то, что Иоанн Креститель говорил, что сотворите достойный плод покаяния, то есть важно еще, ну, чтобы дела соответствовали, и потом не разочаровались во всем, да. И второй вот линии, вот мне кажется, что если мы сравниваем вот с тем же фашизмом, то они все-таки, ну, инородцев как бы, да, преследовали, а вот это, мне кажется, есть какая-то болезнь именно восточной цивилизации, и вообще это чем-то похоже на крепостное право, на гонение святых внутри церкви, что именно вот людей своего народа, как бы, они страдали вот на Востоке.
Спасибо. Знаете, да, две темы вы затронули. Первое – это то, что покаяние должно выразиться в делах. Я полностью согласен, конечно, это правильно. Одних переживаний мало. Молитва, конечно, тоже есть уже дело, но это должно выразиться в чем-то конкретно. Вот о немцах вы вспомнили. Я знаком был с одним молодым человеком, который лет, наверное, 20 уже назад приехал в составе большой группы немецкой молодежи в Россию после того, как они осознали, что сделала Германия во время войны Второй мировой. Они приехали для того, чтобы бесплатно за свои деньги помогать русским старикам в домах престарелых. У них была именно такая миссия. Вот они поехали в дома престарелых несколько месяцев за свои деньги, здесь работали и бесплатно помогали. Они считали, что вот хоть так они могут хоть как-то смягчить последствия вот войны, в которой участвовали их отцы. Вот. Возможно, другие формы. Но какие-то
это хорошая формы.
Отлично, угу. Отлично. Мы просто подружились еще с нашей молодежью, они общались, они не просто же занимались вот этим, они, так сказать, свидетельствовали о чем-то, это верующие люди. Вот, это первый момент, и это очень правильно, что покаяние должно выражаться обязательно в делах. Вот, некоторую жертву надо приносить. Вот, второй момент, что действительно так потрясти собственную страну, как Россия, мне трудно найти параллели, но разве что Камбоджа, вот, Пномпень, все эти ужасные вещи, тоже геноцид был страшный собственного народа. Вот, в Мексике в 20-е годы были какие-то аналогичные вещи. Но все равно с Россией, мне кажется, по масштабу, по общему объему никто не сравнится. Так уничтожать собственный народ, причем все народы, начиная с русского, больше всего в репрессиях пострадал русский народ. Но и другим нациям, конечно, досталось тоже. Вот мы сейчас читали 30-го числа вот эти имена. Ну, это фантастика. Просто русские, грузины, китайцы, татары. Китайцы, да. Кого там только нет. Есть и иностранцы. Все, что угодно. Очень много самых разных фамилий. Не единицы, но русские огромное количество. Больше всего пострадал, конечно, наш народ.
Александр Михайлович, вот такой вопрос тоже к вам. Вы считаете, ну, конечно же, память нужна, помнить об этом необходимо, а все-таки вот почему необходимо, чтобы, ну, как-то помнили, знали об этом и совсем молодые, которые не помнят, что Октябрьскую революцию как-то отмечали, что были вот эти демонстрации, не застали. Вот им нужно вообще об этом знать? Может быть, приходить на такие молитвы памяти?
Ну, если их поведут туда строем и по разнарядке, то, конечно, не нужно. Это уже спасибо, советское время мы помним. Мы сами по себе это переживали. Вот. Нет, ничего искусственного не нужно. Насильственного, тем более, не нужно, принудительного. Но для человека, естественно, свою память, так сказать, расширять, а не сужать. И если следовать известной шутке, что меньше знаешь, крепче спишь, тогда, конечно, не нужно им ничего знать, чтобы бередила их совесть, пусть они цветут, как, так сказать, цветочки бездумные, вот, и ничего не знают. Не знают своей истории, обычной даже истории, не репрессивной, вот этой тяжелой, а просто никакой. Говорят, что надо гордиться своей историей, в ней были великолепные моменты, но и этого же не знают. То есть есть, вот видите, два таких подхода в области незнания. Не знать ничего и не знать даже хорошего, потому что это мешает. Мешает свободно жить, наслаждаться жизнью и заниматься, так сказать, строительством общества потребления, где всем всегда будет хорошо. Но я, конечно, иронизирую, вы понимаете. Вот. Мне кажется, так вопрос даже не может стоять. Надо ли знать, не надо ли знать? Конечно, надо.
Это история.
Конечно, надо. Но, понимаете, не надо говорить только «это наша история», и все. Это не история, которая проникает в современность. Ни с чем нельзя расплатиться до конца в истории. Понимаете, надо, если у человека чуткая совесть, он будет чувствовать ответственность, не знаю, за эпоху татаро-монгольского ига, за эпоху феодальной раздробленности, за предательство князей. В конце концов, все это предательство друг друга за раздор на русской земле. Люди приняли христианство и тут же начали бить друг друга. За это надо отвечать, за это надо понимать, что мы тоже несем за это ответственность, и последствия этого, они тянутся и до нашего времени. И поставить здесь точку, с чем бы то ни было, невозможно. Но хотя бы это признать открыто, хотя бы это узнать, и взять на себя в этом смысле, тогда какое-то исцеление, конечно, возможно.
Александр Михайлович, как вы сейчас хорошо сказали, что это история, которая вот прямо, ну, идет в современности, ну, конечно, вот, в наши дни. А вот что это все-таки раскрывает нам вот о нас сегодняшних? Может быть, почему мы без этого, ну, не поймем, или каков будет минус нам в наши дни?
Очень просто. По-моему, Василий Осипович Ключевский, замечательный наш историк, говорил, что история ничему не учит. Вот, то есть никто не учится истории, но история сурово карает за плохое выучивание уроков своих. Это значит, что все будет повторяться. Причем повторяться может в расширенном масштабе. Это раз. А во-вторых, человек, Иван, не помнящий родства, не знающий своих корней, всяких корней, всех корней, и хороших, и плохих, он просто такой воздушный шарик. Он не держится этой земли, ему все равно. Он не способен тогда будет, такой человек, на этой земле ничего серьезного сделать. То, что он сделает времянку, которая быстро будет разрушена.
Да, это, конечно... Очень впечатляюще. Александр Михайлович, будет продолжение какое-то вот дней памяти, молитвы памяти?
Ну, конечно, конечно. Невозможно ведь все поставить так только в календарь.
То, что вот праздничные дни, выходные такие длительные.
Конечно, конечно. Вот 30-го, да, мы поминали это, но, естественно, люди в течение всего года потом думают о том, как надо искать. Многие ищут в архивах теперь. Это очень многие, вот и мои знакомые, и те, кто в нашем братстве, и тех, кого мы просто знаем, они стали искать в архивах своих родственников или тех людей, которые им интересны. Вот это как раз оживление исторической памяти, но именно, которое началось с молитвы за них и продолжится молитвой. С другой стороны, конечно, и сам день 7 ноября, красный день календаря, когда-то красный, естественно, нужно как-то отметить и молитвой также. И вот мы решили сделать такой концерт размышления. Мы уже один такой концерт провели еще в феврале, а сейчас мы хотим расширить немножко объем и сделать там и такой как бы мини-спектакль. Его ставит француз, потомок, но русский француз Григорий Лопухин, потомок Струве, режиссер, как раз на тему стихов, дневников вот той эпохи вспоминает.
Это Никита Сергеевича.
Никита Алексеевича. Ну, он не его потомок, он еще Петра Струва, прямой, это родственник Никиты Алексеевича Струва. Вот, очень интересный молодой режиссер русско-французский. А во втором отделении мы хотим дать музыку современных композиторов 20 века, тоже как бы связанную вот с воспоминаниями об этих событиях. И будут замечательные ансамбли у нас выступать, «Времена года». Вот будет хор из храма святителя Николая в Толмачах. Вот. И вот мы хотим тоже сделать это в таком плане духовно-молитвенном. Воспоминания не просто, так сказать, в памятниках культуры, а тоже сделать этот акцент 7 ноября. Мы всех приглашаем. Этот концерт будет в Олимпийской деревне в Рахманиновском зале. Можно приобрести билеты на сайте meloman.ru. Ну и опять же на нашем сайте PSMB посмотреть подробности этого концерта. Пожалуйста, приходите, приходите сами, приходите с родственниками. Это, мне тоже кажется, будет важно, что память наша должна быть вот, связана и с культурой, не только с молитвой, и с молитвой, и с культурой. Ну и, конечно, и весь следующий год, и 18-й год, он тоже многим будет памятен, там другие акценты. Я думаю, нужно заново проживать все это столетие, вспоминать это, именно с целью исцеления. Не просто вот что мы вспомнили и забыли, а это нужно исцелять, для этого нужны большие усилия. Посмотрим, что еще из этого выйдет.
Александр Михайлович, ну, у нас есть еще немножко времени, пара минут, и я вот все-таки прочитаю вопрос, который нам поступил. Я думаю, что в итоге он здесь будет очень уместен. Итак, вопрос от Веры Алексеевны. «Стыжусь некоторые свои грехи произнести перед священником. Могу только ежедневно взывать: Господи, прости меня. Снимет ли Он с меня грехи? Вы говорили сегодня о прощении Божием».
Да, ну, звучало, ну, что Бог каждого может... Такой вопрос мне отвечать трудно. Но дело ведь, конечно, не в том, что вы боитесь кому-то что-то рассказать, а дело в том, чтобы это хотя бы исправить. Это нужно исправить. Исправить. Вспомните Закхея, который, мытаря, который сказал, что я половину имения моего отдам нищим, а то, кого я чем обидел, возвращу вчетверо. Но, правда, он это сделал, увидев, уже почувствовав, что в Христос к нему повернулся. Вот такое покаяние, которое полностью переворачивает человека, это когда от Бога есть ответ. Если вы все время взываете к Богу, ну зачем спрашивать вот меня, например, грешного, простит ли меня Бог? Так вы и спросите: Господи, ты меня прощаешь ли? И, может быть, тогда у вас появятся силы и исповедать свой грех открыто перед священником, и главное, вот что-то исправить и в жизни, и против того, кого вы согрешили, тоже что-то сделать для него.
Мы верим тому, что говорит Библия, Слово Божие. В Библии слова Господа Иисуса Христа: «Придите ко мне, все нуждающиеся и обремененные». Обремененные грехом, вас, прежде всего.
Конечно, конечно, естественно.
Александр Михайлович, ну вот у нас несколько секунд, чтобы я успела поблагодарить вас за то, что приехали сегодня к нам. Я думаю, что
спасибо всем вам. Спасибо всем, кто нас слушал, кто участвовал в передаче. Большое спасибо. Ощущаешь вот это вот взаимное какое-то понимание. И дай Бог нам провести этот будущий год действительно в памяти о прошедших событиях, в молитве за тех, кто пострадал, и самим напитаться какой-то силой, чтобы самим никогда никому не приносить страданий.
Всего доброго всем!